а это было, похоже, далеко не первое подобное посольство, в глаза назвал его трусом, чем немало его позабавил. Он так и выразился – позабавил. И после всего, что было мне теперь известно о нем, я понимала, что он не рисуется и не позерствует. На шестой день я ушла, накорябав какую-то бездарную записку и завернув в узелок побольше еды. Оставаться в этой глухой неопределенности у меня больше не было ни желания, ни сил. Ушла я в прескверном настроении. Однако буйствующая весна, грозящая вот-вот перейти в лето, мало-помалу вытеснила из моей головы все тягостные мысли. Я шла, как муравей по клумбе. Все вокруг цвело и колыхалось, осыпая пыльцу, зачиная потомство, жужжа, звеня и опыляя. И я дышала так глубоко, что запах цветущей земли достигал, казалось, до самых моих пяток. В первом же поселке, где я остановилась передохнуть, только и разговоров было что о разбойниках. Неподалеку сожгли какой-то хутор. Разграбив хлебные запасы и обрекши жителей есть крапиву до самого нового урожая. Кто сопротивлялся, того повесили и не велели неделю снимать. А когда кто-то из близких снял таки тела раньше срока, вернулись и родственников перевешали тоже. Молодой парень с соломенно-желтыми волосами спорил до хрипоты. Сова, мол, дурак, что такое творит. Ему дружить с крестьянами надо. Так же он всех разозлит. Хуторяне сами не прирежут, так выдадут стражи. Его хмуро осадили. Укороти язык, воевода. Было уже. Перебились десяток разбойничков. Так того села и угли давно остыли. А стража, она далеко, страже плевать. А хоть бы и не плевать. Так сову ей все равно не сцапать, лес большой. Желчный дедок с ремешком в волосах усомнился. А верно ли, что все разбойники под совой ходят? Уж больно много и там, и тут, и разные шайки. Причем тут сова? Его оборвали тоже. Все сова. Кто болтает языком, тот потом болтается на суку. Это раньше были братцы-разбойнички. А теперь сурово, и над всеми один хозяин. Он тебе и власть, и кара, так что заткнись и молчи. Признаться, все эти разговоры отбили у меня охоту путешествовать в одиночку. После некоторых колебаний я обратилась к хозяину постоялого двора. Не знает ли он, может быть, в сторону города отправится вскоре отряд или обоз? Или, может быть, у него остановился кто-то из путешественников, желающих продолжить путь? В ответ хозяин только покачал головой. Не то время, неспокойно, да и забот не в проворот. Весна, какие путешествия! Я упала духом. Ночь, проведенная на рогоже под чьей-то телегой, не принесла отдыха. Утро, однако, выдалось безмятежно солнечное, и я решилась таки продолжить путь. Не такая уж я богатая добыча, чтобы господа разбойники отрывали ради меня свои зады от медвежьих шкур или на чем они там сидят. Авось обойдется. Так я рассуждала, пытаясь себя ободрить, когда на пустынном перекрестке мне повстречался попутчик. Это был высокий старик, и направлялся он в ту же сторону, что и я, только вот вышел на дорогу с другой стороны. Я приостановилась, поздоровалась, как велит обычай. Он кивнул в ответ, и меня поразили его глаза, круглые, прозрачные, лишенные ресниц глаза, и равнодушные к тому же, будто вобравшие безразличие всего мира. Я осадила сама себя. А что, если бы соль рассказал мне об огнедышащем драконе? Тогда первый же встречный путник явился бы мне в чешуе и дыме. Старик не спешил продолжать путь, стоял и разглядывал меня, будто бабочку на булавке. Я и почувствовала себя так же неуютно, как насаженный на острие бабочка. Тогда, разозлившись и не желая сдаваться, я, в свою очередь, принялась разглядывать его. Ему было невесть сколько лет. Лицо его, подернутое сеткой морщин, напоминало деревянную маску. Крылья длинного носа трепетали, будто бы он постоянно принюхивался, а глаза глядели, как могли бы глядеть два ледяных шарика. Но самое невероятное, на поясе его помещалась длинная шпага в дорогих ножнах, редкое в деревне аристократическое оружие. Ругая себя за мнительность, я вдруг поверила, холодея, что он не плод моей фантазии, что он действительно может оказаться тем персонажем из рассказа Солля, вершителем Эгертовой судьбы, неведомым скитальцем. А может быть и нет. Может быть, это просто суровый старик, идет к сыну в соседнее село, страдает подагрой и не любит невестку. Я чуть усмехнулась. Это последнее предположение помогло мне одолеть робость. Чтобы закрепить победу, я улыбнулась шире. «Прошу прощения, благородный господин, уж если нам по дороге, не могли бы вы проводить бедную девушку, а то одной очень страшно?»
Губы его чуть дрогнули. «Тут ты ошибаешься. Самое страшное происходит, когда людей по меньшей мере двое. В одиночестве, значит, в безопасности».
Я захлопала глазами, пытаясь освоить его мысль. Тем временем лицо его чуть изменилось, и я с удивлением поняла, что он улыбается.
«Хотя, что ж, не думаю, что нам так уж по дороге».
И пока я пыталась понять, согласие это или отказ, он вдруг предложил мне руку. Небрежным и одновременно рыцарским жестом, так что мне ничего не оставалось, как опереться на нее и мысленно выругать себя за опрометчивость и нахальство. На один его шаг приходилось почти два моих. С полей пахло навозом, и откуда-то доносился запах дыма. Не то крестьяне жгут старье, не то разбойники жгут хутора. Я подскакивала по дороге рядом со странным незнакомцем, и мысли мои подскакивали тоже, как телега по разбитым колеям. За один только десяток шагов я успевала увериться в полной глупости своих догадок. Ерунда. Не он. А потом, искоса взглянув на бесстрастное, изрезанное временем лицо, я покрывалась потом, и ноги становились ватными.
Никто не знает, кто он. Он заклял. Заклял
небо. Вот не хватало мне ходить под ручку со старцами, накладывающими заклятие. Вину-то всегда можно найти. И даже если рядом со мной шагает просто суровый старик, идущий к сыну, страдающий подагрой, не любящий невестку. Упаси небо чем-то его задеть или прогневить. Мало ли.
«Как ты думаешь?» — начал он.
Я, привыкшая было к его молчанию, так дернулась, что рука моя чуть не соскользнула с его локтя. Уши мои тут же вспыхнули. Надо же, так бездарно выдать свой страх.
«Как ты думаешь?»
— продолжал он после паузы, как ни в чем не бывало.
«Зачем человеку имя? Имя дается, чтобы окликать? Эй, ты, такой-то! Чтобы не путаться, когда кто-то на улице кричит «Эй!»»
Ничего подобного никогда не приходило мне в голову. Я молчала, надеясь, что ответа и не потребуется. Он вздохнул.
«А когда некому окликать? Некому звать? Зачем имя? Как зовут? А вот никто не зовет, нету имени, забыто!»
Я молчала, лихорадочно пытаясь придумать какой-нибудь вежливый, ничего не означающий ответ.
«Каждая собака имеет имя», — продолжал он рассеянно. «Все волки бегают безымянными».
И тут я нашлась. А если один волк захочет позвать другого? Ведь как-то он его называет? Ноги мои, возмущенные глупостью головы, споткнулись три раза подряд. Мой спутник неопределенно хмыкнул, и снова наступило молчание. Мы шагали по дороге, и мир вокруг нас залит был солнцем, и от нагретой земли поднимался пар. Ножны шпаги мерно ударялись о старикова голенище.